Андреа Палладио. Четыре книги об архитектуре. Русский Палладио. Об истории этой книги. Первое. В массиве литературных трудов, созданных человечеством за свою историю, некоторые книги занимают особое место. Это всецело относится к главному трактату Андреа Палладио, 1508-1580, зодчего, чье имя стало нарицательным для обозначения целого направления в западной архитектуре. Впрочем, и с именем не все так просто. Андреа ди Пьетро делла Гондола родился в Падуе 30 ноября 1508 года в семье мельника, но не унаследовал профессию своего отца, а поступил 13 лет в мастерскую камнерезов, руководимую Бартоломео Кавацца. Работа под началом известного падуанского скульптора была делом нелегким. В поисках лучшей доли 16-летний юноша переезжает в Виченцу, соседний с Падуей город, где вступает в местную гильдию каменщиков. Для его превращения в архитектора ключевое значение имело знакомство с вичентийским аристократом Джан Джорджо Триссино 1478-1550. Увлеченным идеей пересоздания итальянской культуры на античных началах. В 1523 году Триссино опубликовал адресованную папе Клименту VII эпистолу о буквах, заново добавленных в итальянский язык, в которой предлагал расширить алфавит, присовокупив к нему известное число греческих букв. Подражая греческим авторам, Триссино написал трагедию «Софонисба», опубликованную в 1524-м, и комедию «Близнецы» 1548. Его поэма «Италия, освобожденная от готов» 1548 была задумана как манифест нового итальянского гуманизма и классицизма. Но если опыты Триссино в филологии и драматургии имели неоднозначную репутацию, в частности, поэма была воспринята читателями как неудачная, то одно его произведение снискало несомненный успех. Это архитектор Андреа Палладио. Именно Триссино, взявший под опеку юного камнереза, привил ему вкус к античной классике и наградил звучным псевдонимом, производным от эпитета греческой богини Афины Паллады, либо от названия ее священной статуи, служившей оберегом древних Афин. Вероятно, Триссино желал видеть в Палладио реинкарнацию античного зодчего. Этот псевдоним фигурирует в документах, начиная с 1540 года. Впоследствии Триссино ввел Палладио в круг классически образованных вичентийских интеллектуалов, где тот оказался едва ли не единственным выходцем из простолюдинов. Поводом для встречи будущего архитектора и его патрона послужило строительство загородной виллы Триссино в Криколи в середине 1530-х годов. Автором проекта в этом случае выступил сам владелец, а Андреа ди Пьетро находился в составе артели каменотесов, работавшей на постройке. Отправившись в 1538 году в трехлетнее путешествие по Италии, Триссино взял с собой ученика, который таким образом впервые прикоснулся к величественным античным руинам Рима, Вероны и других городов. Его познания в истории, архитектуре и топографии вечного города воплотились позднее в небольшом трактате «Римские древности» «L'Antichità di Roma» 1554, написанном в жанре путеводителя. Параллельно Палладио знакомился с постройками современников Микеле Сан-Микеле и Якопо Сансовино и штудировал архитектурные трактаты, включая сочинения Себастьяна Серлио. Все они оказали на него принципиальное влияние. По-видимому, уже на раннем этапе у Палладио складывается специфическое понимание архитектуры как в большей степени сферы науки, подчиненной строгим правилам, а не искусства. Это получило отражение, в частности, в его способе графически изображать постройки исключительно посредством двухмерных чертежей фасада, плана и разреза, избегая перспективных видов. В 1540-х годах берет свое начало карьера Палладио-архитектора. Он выиграл конкурс на реконструкцию Дворца правосудия, базилики, в Виченце и обнес его двумя ярусами арочных галерей, используя систему проемов, где средний, арочный, доминирует по ширине и высоте, а боковые перекрываются горизонтальной перемычкой. В историю архитектуры эта форма вошла как под двойным названием, как «Серлиана» в связи с «Серлио», и как «Палладиево окно». Значение этой работы «Палладио» заключалось в демонстрации возможности классического ордера сравнительно экономными средствами исправлять иррегулярность готики, внося в облик раздираемого противоречиями и переполненного насилием средневекового города момент визуальной гармонии и стабильности, в полном соответствии с антикафильскими мечтами Трессина. Несмотря на представительный ряд городских дворцов палаццо и несколько церквей, сооруженных Палладио, его основная слава связана с темой загородной виллы. На родине Палладио переход от феодализма к помещичьему хозяйству был спровоцирован дополнительными факторами. Эпоха великих географических открытий подорвала монополию Венеции в сфере морской торговли между Европой и Азией. Кроме того, сама модель города-государства оказалась в новых реалиях экономически неустойчивой, что повлекло за собой смещение экономического базиса с моря на материк – терраферму. Венеция как бы обратилась внутрь себя. Среди венецианских патрициев пробудился интерес к сельскому уединению в агрокультуре, обрели популярность идеи возвращения к природе, выраженной, например, в трактате Карнара «Умеренная жизнь» «La vita sobria». Здесь, на пересечении экономики, натурфилософии и искусства, сложился образ загородного жилища, который воплотил в своих виллах Палладио. Палладио был изобретен особый тип жилой постройки, в которой сельская простота и лаконичность примечательно сочетаются с чисто ренессансным сознанием высокого человеческого достоинства, выраженным Палладио через включение в композицию форм, почерпнутых из арсенала античной храмовой архитектуры, колонного портика над фронтоном и даже купола. Эти элементы примечательно сочетались у Палладио с организацией внутреннего пространства по примеру римских терм, которые он педантично исследовал и даже некоторыми вернокулярными приемами. Смелое сочетание столь разных по происхождению компонентов оказалось, однако, востребованным последователями Палладио в XVII-XIX веках, когда компактный дом с колоннами на симметричном фасаде превратился в своего рода архетип достойного жилища на огромном пространстве от американской Вирджинии до российского Поволжья. Вершина его творчества в жанре виллы – ротонда 1551-1591. Известная также как вилла Альмерико Капра, воплощенное совершенство. Как формулирует современный эссеист, при взгляде на этот уникум, безапелляционно сияющий счастьем и красотой, у любого архитектора учащается сердцебиение. Впрочем, для восхищения ротондой в архитектурном дипломе нет необходимости, достаточно видеть и чувствовать. Но обратимся к трактату, в котором Палладио, вслед за современниками Серлио и Виньолой, постарался изложить собственные взгляды на искусство архитектора, описав в том числе свой практический опыт построек. Единым прообразом ренессансных архитектурных сочинений служили 10 книг о зодчестве римского инженера Витрувия, с которыми Палладио тоже был хорошо знаком. В 1556 году в Венеции было осуществлено их издание, над подготовкой которого Палладио трудился вместе со своим новым покровителем, заказчиком и другом Даниэле Барбаро. Блестящий интеллектуал, дипломат и философ, имевший духовный сан патриарха Аквилеи, Барбаро составил обстоятельный комментарий к трактату античного архитектора, очевидно, пользуясь консультациями Палладио, который выполнил иллюстрации к изданию. Вилла Барбаро в Мазере в 1560-х годах возникла также в результате их сотрудничества. Великолепные росписи внутри исполнены Паоло Веронезе. Однако главный плод работы над комментариями к Витрувию – это, несомненно, рождение у Палладио замысла собственного трактата. Труд «Четыре книги об архитектуре» и «Quattro libri dell'architettura» впервые увидел свет в Венеции в 1570 году. Его четырехчастная структура заставляет вспомнить метафизику Аристотеля с его учением о четырех первоначалах или причинах бытия – форме, материи, цели и перводвижители. Хотя тематика разделов книг у Палладио весьма условно может быть связана с именами этих первоначал, их число едва ли случайно. Даниэле Барбаро, в тесном интеллектуальном общении, с которым Палладио создавал свое сочинение, был глубоким знатоком философии Аристотеля. Заглавная книга трактата посвящена первоэлементам архитектуры, строительным материалом, необходимому качеству грунта, технике возведения стен, пяти ордерам, отопительному оборудованию, лестницам и так далее. Палладио дает здесь свод практических знаний о ремесле архитектора. Вторая книга содержит описание его собственных жилых построек. Она щедро проиллюстрирована проектами-чертежами, далеко не все из которых были в итоге реализованы. На самом деле Палладио излагает здесь собственные видения идеальной архитектуры, постоянно апеллирует к авторитету античных строителей и подчеркивает важность для архитектора встречи с достаточно понимающим заказчиком. В третьей книге речь идет о городе и публичных постройках, дорогах и мостах. Этот раздел трактата наименьший по объему, что хорошо отражает акценты профессиональной деятельности Палладио. Город не мыслится им как единый ансамбль или система таковых. Он лишь констатирует необходимость иметь в городе площади, а при разбивке улиц призывает считаться с условиями климата. Как заметил современный исследователь, Палладио не выработал своей концепции идеального города. Его проекты следует рассматривать как пространство абсолютной архитектуры, таинственным образом вырастающий из сложившегося темного, запутанного города. Прообразом такого видения города, как некого архипелага архитектурных шедевров, можно считать разработанный Палладио в 1543 году проект оформления церемонии въезда в Виченцу кардинала Ридольфи. Решенный как серия временных мемориальных сооружений, маркирующих ключевые пункты маршрута процессии, он предполагал приоритет отдельно взятого архитектурного артефакта. По сути, виллы, разбросанные по сельской округе Виченцы и наделенные чертами столичной римской архитектуры, представляли в своей совокупности такой открытый город-архипелаг, противопоставленный ренессансной модели замкнутой в себе городской культуры. Наконец, в четвертой книге Палладио обращается к храмовой архитектуре, которую рассматривает как высшее выражение искусства строить. Его ключевая мысль состоит в допустимости и даже необходимости опираться в постройке христианских храмов на опыт античных зодчих. Противоречие между христианством и язычеством снимается им как несущественное для архитектуры. Призывая видеть в гармонии и красоте форм свидетельство божественного совершенства, Палладио сосредотачивает внимание на сугубо профессиональных вопросах и предлагает вниманию читателя ряд древнеримских храмовых построек. Исключение сделано лишь для Темпьетто 1500-1502, Браманте, которого Палладио определил как первопроходца возрождения прекрасной архитектуры древних. Второе. Как уже говорилось, трактату Палладио выпала завидная судьба. Размышляя о причинах этого, стоит иметь в виду, что, отражая опыт конкретного североитальянского архитектора-строителя, четыре книги все же были программным сочинением, в котором идея классической, правильной архитектуры дистанцировалась от ее физического воплощения. Как было установлено позднее исследователями Палладио, многие постройки размерами и пропорциями отличаются от воспроизведенных в трактате проектных чертежей. Некоторые проекты не были осуществлены в полной мере. Например, часто вместо двух симметричных баркес вилла имеет только одну. Баркеса – служебно-хозяйственный корпус. Сыграли свою роль и большие цивилизационные процессы. В 17 столетии Италия все более и более уступала культурное лидерство протестантским странам Северной Европы. И на этом историческом переломе идеи Палладио и его ближайшего последователя Винченцо Скамоцци 1548-1616, озаглавившего собственный трактат куда более амбициозно «Идея универсальной архитектуры», «L'idée de l'architecture universale», оказались восприняты англичанами. Основоположник британского классицизма Иниго Джонс 1573-1652, будучи еще придворным художником датской принцессы, будущей супруги английского короля, посетил Италию, даже якобы имел встречу со Скамоцци. Последнее может быть чистой легендой, однако его постройки 1610-1640-х годов в Лондоне имеют бесспорно палладианский характер. Пример Джонса стал поучительным для множества северных архитекторов, а четыре книги приобрели почти сакральное значение и были переведены на разные европейские языки. Для нашего разговора существенно отметить, что этот процесс уже в XVIII веке не миновал Россию, ставшую на путь модернизации по западным образцам. Особый, пытливый интерес к книжному знанию отличал самого царя-реформатора Петра I. Разделялся он его с подвижниками, среди которых примечательной фигурой являлся князь Григорий Федорович Долгоруков, 1657-1723. Потом и Крюриковичи. Он запечатлел себя в истории как незаурядный дипломат и государственный деятель, но известен и как создатель уникального памятника барокко, церкви в Подмоклове, 1714-1722. Усадебный храм в форме ротонды, украшенный белокаменной скульптурой, восходит к итальянским прототипам, которые были хорошо известны Долгорукову. А идея центрического здания, применительно к храмостроительству, это идея, почерпнутая у Палладио. Известно, что Долгоруков имел в своей библиотеке экземпляр 4 книг и штудировал его. Князю принадлежит авторство первого отечественного трактата о зодчестве. Архитектура цивилная выбрана из Палладиуша славного архитектора. 1699. Эту компилятивную рукопись, конечно, нельзя считать даже попыткой полноценного перевода. На протяжении всего послепетровского столетия русские архитекторы неоднократно апеллировали к трактату Палладио, но только Николай Александрович Львов, 1753-1804, литератор, музыкант, архитектор, автодидакт и один из интереснейших представителей русского просвещения, предпринял то, что ранее осуществили его европейские коллеги. Отечественная архитектура получила своего русского Палладио. Издана была, впрочем, только первая часть трактата, Санкт-Петербург, 1798, с предисловием переводчика, в котором Львов изложил свою довольно противоречивую позицию, отвергая французский и английский опыт апроприации Палладио как искажающий его вкус. Русский палладианец исключал и прямое подражание ему по причине отличия климата и потребностей людей, живущих 200 лет спустя. Следующий, 19 век, ознаменовался в архитектуре грандиозной переоценкой ценностей. Эпоха классицизма, как и большого универсального стиля вообще, осталась в прошлом. У архитекторов, открывших для себя все многообразие эпох и стилей прошлого, а также увлеченных перспективой обусловить форму новейшими конструкциями и материалами, не было резона слишком погружаться в мир зодчего позднего Ренессанса. Полный перевод трактата вышел только в 1936 году в издательстве Всесоюзной академии архитектуры. На титульном листе в качестве переводчика указан академик архитектуры Иван Владиславович Жалтовский, 1867-1959. В компактном послесловии от издательства указывалось, что это лишь первый из двух томов, что он по возможности воспроизводит типографское оформление первого венецианского издания 1570 года, и что иллюстрации репродуцированы с экземпляра, принадлежавшего Ивану Владиславовичу Жалтовскому, с сохранением пометок и приписок, которые, судя по почерку, принадлежат самому Палладио. Действительно, по свидетельству одного из учеников Жалтовского, где-то в Италии у старьевщика он купил эскизы пером Рафаэля, приобрел один из 4 экземпляров первого оригинального однотомного издания книги Палладио об архитектуре с полями, испещренными собственноручными пометками этого гениального зодчего. Остальные 3 экземпляра находятся в музеях. Собственный экземпляр Жалтовского вполне мог бы стать источником для перевода, но автор послесловия как будто не настаивает на таком описании событий, он говорит лишь о дизайне и гравюрах. Второй том, согласно все тому же послесловию к первому, должен был содержать: первое – общую характеристику и оценку творчества Палладио, второе – комментарий. Первый – комментарий к тексту трактата, разъяснение терминов, собственных имен, указание источников и тому подобное. Второе. Комментарий к постройкам, описанным в трактате. А. История построек и их современное состояние. Б. Позднейшее описание и обмеры Оттавио Бертотти, Скамоцци, Н.Н. Фрица, Бургера, Жалтовского, Крюкова, которые часто не сходятся с проектами Палладио и свидетельствуют не только об искажении авторского замысла, но и об изменениях, внесенных, быть может, им самим. Эта часть комментария будет обильно иллюстрирована чертежами и фотографиями. Третье. Комментарий к античным постройкам, описанным Палладио в его трактате. Четвертое. Краткие сведения о постройках Палладио, не описанных им в трактате. Пятое. Новые материалы о существующих, неизвестных и малоизвестных произведениях Палладио, собранных Жалтковским. Шестое. Важнейшие литературные источники для биографии Палладио. Седьмое. Гёте о Палладио, восьмое – библиография. Кроме того, анонсировалась публикация многокрасочной репродукции с портрета Палладио, приписываемого Баттиста дель Моро Веронезе из собрания Жолтковского. Как видно из этого впечатляющего проспекта, задуманное издание «Палладио» было грандиозным и беспрецедентно академичным. Судя по запланированным комментариям, предполагался коллективный труд над вторым томом, который был вполне по плечу сильному коллективу серии «Классики теории архитектуры», собранному главным ее редактором Александром Георгиевичем Габричевским 1891-1968. Университетский гуманитарий, получивший замечательное образование, тонкий знаток итальянского искусства, он был душой этого проекта. Не приходится сомневаться в том, что биографии Палладио и львиные доли комментариев должны были быть написаны им самим.